В эфире 615-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
«Феррари» опять впереди всех.
Теперь с новым пилотом.
Хоккейный чемпионат мира на пороге.
Рене Фазель оценил готовность Москвы.
Результаты баскетбольного ЦСКА впечатляют.
Бюджет и откровения Сергея Кущенко тоже.
Почему исчезают футбольные клубы?
Кончаются деньги, пропадает интерес, некому играть.
Ответы ищет Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водки новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. Первый этап чемпионата мира 2007 года Гран-при Австралии выиграл пилот «Феррари» Кими Райконен. Второе место занял двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за команду «Макларен». Третьим был еще один гонщик «Макларена», дебютант больших гонок Льюис Хэмилтон. В очковую зону также попали Ник Хайтфельд на BMW 4 место, Джанкарло Физикелло на «Рено» 5, Филиппе Масса на «Феррари» 6, Нико Росберг на «Уильямсе» 7 и Ральф Шумахер на «Тойоте» 8. В Кубке конструкторов впереди «Макларен» 14 очков, на очко меньше в активе «Феррари», на третьей строчке с 5 очками расположилась команда «БМВ». Водные виды спорта. Первые комплекты наград на чемпионате мира в Мельбурне были разыграны в плавании на открытой воде. Участники провели заплывы на 5 километров, по итогам которых немец Томас Лурц и россиянка Лариса Ильченко отстояли чемпионские титулы, завоеванные на предыдущем первенстве. Полностью тройки призеров выглядят так – мужчины первый Лурц, второй россиянин Евгений Драцев, третий Спиридон Янетис из Греции, женщины первая Ильченко, вторая Екатерина Селиверстова, еще одна российская спортсменка и третья австралийка Кейт Брук Петерсон. Также состоялись финальные соревнования по синхронному плаванию в комбинации, где победила сборная России. Второй была команда Японии, третья – США. Таким образом, после 2 дней соревнований у россиян 2 золотые и 2 серебряные медали, 1 награда высшего достоинства у сборной Германии. Кёрлинг. Сборная России во второй день чемпионата мира, который проходит в Японии, уступила команде Шотландии 8-9 и выиграла у японок 7-6. Россиянки потерпели 3 поражения в 4 матчах группового этапа и делят 8-11 места со сборными Чехии, Германии и Швейцарии. Единственной командой, не имеющей пока поражений на этом турнире, осталась сборная Канады.
Начался чемпионат мира по автогонкам в Формуле-1. Результаты первого этапа мы сообщили в новостях. О некоторых его подробностях и вообще о том, чего ждать от чемпионата в этом сезоне, в беседе Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова.
Первым делом разрешите вас всех, уважаемые болельщики, поклонники Формулы-1, поздравить со стартом очередного сезона. Сегодня состоялась первая гонка сезона 2007 в Альберт-парке на автодроме в Мельбурне. Прошла та самая первая гонка, я бы сказал, историческая гонка, первая за многие годы без Михаэля Шумахера.
И в целом эта первая гонка подтвердила многочисленные прогнозы. Борьба основная завязалась, как и ожидалось, между «Феррари» и «Макларен». Ну, правда, немножко вот из этой картины выпало выступление «Рено». И на первый план «Феррари» вышел Кими Райконен, хотя большинство специалистов и даже сам босс команды «Феррари» эту роль отводил Филиппе Массе. Ну, у Филиппе Массе сложилась неудачная квалификация, и из-за этого он не был сегодня на первых ролях.
Как сказать, Массе не был на первых ролях? Он, конечно, показал из-за проблем с своим болидом в квалификации 16 место, а затем из-за смены двигателей вообще стартовал с последнего места. Но финишировал-то он 6-м, набрал очки, и благодаря чему позволил «Феррари» практически на равных оказаться на первых строчках в зачете Кубка конструкторов. Так что Масса-то как раз был очень заметен в гонке, я считаю. Другое дело, что оспаривали ли лидерство Кими Райконена? Честно говоря, мне так не показалось, потому что мне не показалось, что Райконен был не готов лидировать. Он провел, на мой взгляд, прекрасный сезон в «Макларене», и его многочисленные сходы — это были именно проблемы с техникой. Вряд ли там очень сильно можно было обвинять этого в высшей степени талантливого пилота. Было очевидно, что он готов к большим свершениям и победам, и то, что в новом сезоне к нему пришла юбилейная 10-я победа, это проблема скорее техников Макларена, чем лично пилота Кими Райконена. Если бы не техника, я думаю, что у него могла бы быть и 20-я, и 30-я юбилейные победы. Он показал себя во всей красе на очень достойной машине. Он практически лидировал всю гонку, не считая временных заездов на пит-стоп. Он завоевал сегодня хет-трик, то есть выиграл квалификацию, показал лучшее время на круге в гонке и завоевал победу. Хет-трик — это признак высочайшего мастерства и стабильности гонщиков в конкретной гонке. Я думаю, что лидерство Райконена на будущий сезон сейчас не хочется, так сказать, очевидным называть, но боюсь, что придется скоро назвать его очевидным. Фернандо Алонсо, при всем уважении к двукратному чемпиону мира, который в очной схватке дважды побеждал самого Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо не показался сегодня очень убедительным, скорее, более ярко выступил его товарищ по Макларену, Льюис Хэмилтон, дебютант Формулы-1, британец великолепно стартовал, очень резким, но очень корректным вместе с тем движением опередил Алонсо. Обойти дебютанта двукратного чемпиона мира на старте первой гонки сезона – это дорогого стоит, это прекрасное начало. Я думаю, что за лидерство Алонсо придется всерьез бороться и доказывать свое право на место первого пилота в Макларене.
Можно отметить, что помимо победы и хет-трика Кими Райконена, сегодня был установлен один из рекордов Формулы-1, а в частности, подиум был самым молодым в истории этих гонок. Средний возраст составил 24,6 года.
С уходом Михаэля Шумахера в подиум и должен был помолодеть, это очевидная вещь, но в самом деле не Дэвиду же Кулхарду побеждать на не очень конкурентоспособной машине, а из таких ярко выраженных бывших конкурентов Михаэля Шумахера, пожалуй, только Кулхард и остался на трассе. Ну, Рубенс Баррикелло еще, конечно, но пока что он не очень претендует на высокие места. Вообще же, если говорить о воскресной гонке, она мне показалась до уныния классической. Все было на своих местах, все было очень правильно. Победили два действительно сильнейших пилота на двух, пожалуй, сильнейших болидах. Были взрывы, так сказать, молодых нахальных дебютантов, о которых мы уже сказали. Были какие-то вылеты такие не очень страшные, вылеты с трассы. Была борьба, были обгоны, но все это было в разумных пределах. Даже, более того, даже столкновение Дэвида Кулхарда и Александра Вюртса, при том, что внешне оно было страшноватым, болид Кулхарда перелетел через машину Вюртса, с виду казалось, что это серьезнейшая авария. На самом деле, ну, все так ограничилось больше такой шумихой и на публику, если можно так сказать. И даже лучший круг в гонке у Кими Райконена, и даже 10-я его юбилейная победа. Все это как-то очень органично вписалось в такую благостную картину сезона. Не было чего-то такого, способного взорвать мир Формулы-1 в рамках этой одной стартовой, одной, но все же очень интересной гонки. Конечно, хочется от Формулы-1 более серьезных страстей и более ярких событий. Но за неимением тех, воскресные, мне кажется, вполне оказались достойными, и публика принимала их с большой благосклонностью.
Одно все-таки такое событие было. Неожиданно высокое место команды, которая всегда плелась в хвосте пелотона, это команда Супер Агури. В квалификации такому Сато был 10-м, но в гонке 12-м, что, в принципе, достаточно высокое место, и это подлило масло в огонь в давний конфликт руководства команды Спайкер, которая считает, что не имеет права команды Торо Росса и Супер Агури вообще принимать участие в чемпионате, ну, по крайней мере, бороться за кубок конструктора, так как они шасси сами не конструируют, а, например, Супер Агури используют прошлогоднюю Хонду. Ну, тут еще один интересный момент, что прошлогодняя Хонда, получается, обогнала Хонду новую. Гонщики Супер Агури заняли более высокие места, чем Дженсен Баттон и Рубенс Баррикелло. Ну, дело это только разгорается, так как, по мнению Международной Федерации Автоспорта, все команды, принимающие участие в нынешнем чемпионате мира, прошли нужный технический контроль и полностью соответствуют регламенту, а если у Спайкера есть какие-то претензии, то он должен их предъявлять в арбитражный суд. И, скорее всего, эти претензии будут предъявлены. Но самое большее, что грозит командам Супер Агури и еще Торо Росса, это то, что гонщики будут выступать на всех этапах, но в худшем случае, если они вдруг завоюют какие-то очки, то эти очки не пойдут в зачет Кубка конструкторов. Вообще было много, конечно, в начале сезона всяких технических новинок. В ближайшее время наш экономический эксперт Роберт Воскричан подробнее поговорит об этом и о цене всех этих новинок. А мы же все будем ждать старта следующего этапа, который состоится 8 апреля в Малайзии.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов о стартовавшем чемпионате мира в Формуле-1.
Приближается и чемпионат мира по хоккею, который пройдет в России. В связи с этим в Москве побывал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Послушайте нашего корреспондента Игоря Швейцера.
До старта чемпионата мира по хоккею осталось чуть более месяца. И чем ближе этот день, тем больше ощущается важность этого масштабного мероприятия как для Москвы и Московской области, так и для российского спорта вообще. С целью оценить готовность России к крупному турниру на прошлой неделе в столице побывал президент ИХФ Рене Фазель. Вот какие впечатления от визита остались у крупного спортивного чиновника.
В нашем распоряжении есть две замечательные ледовые арены – Ходынка и Мытищи. Сейчас все пребывают в предвкушении праздника хоккея, который пройдет в Москве, и мы надеемся, что предстоящий чемпионат мира станет прекрасным спортивным мероприятием. Наверное, все помнят, что в последний раз турнир такого ранга состоялся в Москве в далеком 86-м году. И с тех пор многое изменилось. В частности, перед нами стоит серьезнейшая проблема – дорожное движение. Как это у вас по-русски говорится?
Пробка.
Я во время пребывания здесь уже это слово выучил. И действительно, обеспечение передвижения участников турнира и его гостей в ледовые дворцы и обратно в гостиницы во время соревнований будет непростым делом. Однако мы благодарны правительству России и руководству Москвы, ибо они оказывают нам полную поддержку в организации турнира. И я уверен, что с визами, транспортом, продажей билетов и размещением проблем не будет. Все в хороших руках. И поэтому у Федерации есть твердая уверенность, что чемпионат мира удастся на славу. Дело не только в квалификации людей, которым поручено решение конкретных проблем. Как я уже говорил, с момента проведения последнего мирового первенства в столице России минул 21 год. И мне известно, насколько люди здесь любят хоккей, что он для них значит, особенно для болельщиков. И я очень надеюсь, что российские поклонники хоккея присоединятся к празднованию этого замечательного события в конце апреля, начале мая. Поверьте, все мы, и чиновники Федерации, и представители российской власти, и руководители Москвы и области, работаем дружной командой, чтобы не ударить в грязь лицом и провести на высшем уровне исключительное по своему масштабу хоккейное шоу.
Так считает президент Международной федерации хоккея швейцарец Рене Фазель. Его слова иными быть и не могли, и по большому счету круг проблем очерчен верно. И они, в том числе и транспортные, наверняка будут решены. Остается лишь проблема с билетами. Их, как это частенько бывает, болельщикам наверняка достанется по минимуму. Причем за такие деньги, которые рядовой поклонник хоккея на билет потратить едва ли сможет. К тому же никто не обещал, что будет решен вопрос со спекулянтами, которые являются вечными спутниками подобных мероприятий в Москве. Впрочем, российских болельщиков сейчас, в преддверии турнира, куда более волнует то, с чем придет к нему его хозяйка, сборная России. По сложившейся давно не слишком доброй традиции, из года в год повторяется одна и та же ситуация. В течение года команда базируется на игроках из российской суперлиги, а ближе к первенству мира начинаются разговоры о необходимости приглашения заокеанских легионеров. Не остался в стороне от них и президент ФХР Владислав Третьяк. Хотя сам прославленный в прошлом вратарь пока не спешит вмешаться в порой непростой переговорный процесс и воспользоваться своим авторитетом.
Если только тренера попросят, сам я не вмешиваюсь. Демчинов там был, он разговаривал со всеми, он и с Хабибулиным разговаривал, он сейчас находится в Национальной хоккейной лиге, он с потенциальными кандидатами разговаривает, но я, президент Федерации хоккея, я не вмешиваюсь в состав. Федерация не вмешивается в состав, количество. Мы доверили нашим тренерам результаты.
Будем спрашивать.
Все будут спрашивать, и болельщики, и все, поэтому здесь я не могу сказать, сколько человек, кого они хотят планировать. Сейчас еще трудно говорить, потому что, вы видите, в Национальной хоккейной лиге там каждый день меняется местами. Только, естественно, это Чикаго уже, Колумбус известно, да, Лос-Анджелес, а остальные я даже трудно предугадать, кого пригласят. Тем более, сам Быков, он не отвечает на вопрос, поэтому я тоже не отвечаю. Это дело тренера, поймите, я не тренер команды.
Вполне здраво рассуждает Владислав Третьяк. Однако именно им перед российской сборной была в свое время поставлена задача обязательно выиграть домашний турнир. Я поинтересовался у президента Федерации хоккея России, как он сейчас, когда чемпионат мира уже не за горами, относится к этому собственному проявлению максимализма.
Всегда ставится задача выиграть. Ну реально, а как вы сами думаете? Сегодня 7 команд, которые все реально могут выйти. И финны, и шведы, и Америка, и Канада, и чехи, и словаки. Все сильные. Сегодня нет такого отрыва, как было у нас в свое время, в советское время. Поэтому сегодня каждая игра будет финал. Я думаю, что даже с Данией у нас будет нелегкая прогулка. Поэтому, как сказал Вячеслав Быков, что на каждую игру будет настраиваться как на финал. Все-таки количество звезд не хватает. И опыта, наверное, все-таки. Я думаю, что если бы все игроки, которые сейчас играют в НХЛ, если бы они играли бы у нас и не играли бы там, потому что там тоже они по-разному играют, поймите. Здесь один хоккей, там другой хоккей. Если мы бы сидели на сборах, как мы, 11 месяцев в году, я думаю, что наша сборная была бы намного сильнее. Смотря кто приедет, еще раз. Я сейчас не могу сказать, какие у нас звезды будут. Почему? Потому что мы надеемся, Овечкин попадет к нам. Да, это большая звезда сейчас.
Это было мнение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. К его словам можно только добавить, что в истории сборной России уже не раз случалось, что звезды-то на чемпионат мира приезжали, но сделать из них команду тренерам так и не удавалось. И одним из самых бесславных примеров того как раз был последний из проводившихся в стране чемпионатов мира в Санкт-Петербурге. Как-то будет на этот раз.
В преддверии чемпионата мира по хоккею президент Международной федерации Рене Фазель и наш корреспондент Игорь Швейцер.
В рубрике «Белый уикенд» сконцентрируем внимание на выступлении биатлонистов и горнолыжников, поскольку именно они завершили в это воскресенье свой сезон. Местом проведения последних стартов в биатлоне стал Ханты-Мансийск. Надежды российских болельщиков на то, что родная трасса будет благосклонна к их соотечественникам, сполна оправдались в отношении мужской части команды. Максим Чудов и Иван Черезов одержали первые в карьере победы, выиграв, соответственно, субботнюю гонку преследования и воскресный масс-старт. Добавим к этому успех того же Чудова и Андрея Маковеева в пятничном спринте, когда они попали на пьедестал почета вслед за немцем Михаэлем Рёшем, и получим весьма впечатляющий итог.
Женская часть сборной России выступила не столь ярко. И сказать это можно не только про заключительный этап, но и про весь сезон, начавшийся, кстати, с победы Ирины Мальгиной в самой первой гонке сезона в Эстерсунде. Но тот успех так и остался для россиянок единственным. Вот и в Ханты-Мансийске в первые дни все говорили о юной немецкой звезде Магдалене Ной, выигравший спринт и преследование, а в последний день о шведке Хелене Йонсен, чья первая в жизни победа в масс-старте вкупе с успехами Чудова и Черезова позволяет окрестить Ханты-Мансийскую трассу колыбелью чемпионов или кузницей кадров, или еще как-нибудь в этом роде. Вообще у женщин сезон пошел под знаком полнейшего превосходства немок, выигравших 16 из 27 индивидуальных гонок. 7 побед, из них 5 подряд на счету Нойнер.
А у мужчин, как обычно, вне конкуренции был великий Оле Эйнар Бьёрндален. Норвежец одержал 11 побед, и если бы не отвлекался на лыжные гонки, бесспорно выиграл бы большой кубок мира. Но давнее стремление к достижениям в смежном виде заставило его, по сути, подарить хрустальный глобус немцу Михаэлю Грайсу, к слову, единственному, кто участвовал во всех без исключения гонках сезона. Облегчило Грайсу жизнь и то, что не поехал на последний этап Рафаэль Пуаре, француз, который завоевал в Антхольце 7-й титул чемпиона мира в своей великолепной карьере, решил, что пора этой карьере положить конец. Выиграв после Антхольца еще 4 гонки, он откланялся на предпоследнем этапе в Холминколине. Ну а где же еще Рафаэлю проститься с биатлоном, как не на своей второй родине, на родине очаровательной жены Лив Греты? И даже реальные шансы на 5-й Кубок мира не заставили его поехать в Россию.
В итоге Грайс стал обладателем большого хрустального глобуса досрочно. А вот у женщин борьба шла до последнего старта. На главный приз сезона претендовали немки Кати Вильгельм и Андрея Хенкель, а также шведка Анна-Карин Олафсон. Кубок должен был достаться той, которая лучше выступит в масс-старте. Хенкель на первом же рубеже допустила 5 промахов и ушла со стрельбища последней. Но последующими 15 выстрелами поразила 14 мишеней и медленно, но верно пробиралась вверх. Зато ошибались конкуренты. У Вильгельм в итоге 5 ошибок, у Олафсон 7. Соответственно, и места в итоговом протоколе: Хенкель 15, Вильгельм 17, Олафсон 20. Итог: Кубок мира у Хенкель. Но большой хрустальный глобус далеко не единственный приз биатлонного сезона. Вручаются и малые кубки в каждом виде программы. Перечислим всех обладателей трофеев.
У женщин Хенкель в довесок к большому кубку получила малый в гонке на 15 километров. Вильгельм стала лучшей в преследовании и масс-старте, а Олафсон в спринте. Сборная Франции оказалась первой по итогам эстафет, а Кубок нации достался, понятно, немкам. У мужчин Грайс взял большой кубок и малый в спринте, Бьёрндален в масс-старте, Пуаре в 20-километровой гонке. 3 приза в активе россиян. Ярошенко стал обладателем Кубка мира в преследовании, а плюс к этому был завоеван Кубок наций и первое командное место в эстафете.
Любители горнолыжного спорта перед началом каждого сезона, как правило, волнует один вопрос. Сможет ли кто-нибудь отобрать что-нибудь у австрийцев? В женской части австрийки забрали весь хрусталь, причем в ряде случаев сделали это задолго до окончания сезона. Так, Марлис Шильд, выиграв первые три старта в специальном слаломе, практически сняла все вопросы о принадлежности малого кубка в данной дисциплине. Рената Гёчель тоже не тянула до последнего старта в своих любимых скоростных дисциплинах. Кубки и в супергиганте, и в скоростном спуске достались ей досрочно. В гигантском слаломе, пусть и не с таким огромным преимуществом, лучшей по итогам сезона стала Николь Хосп.
На финал Кубка мира в Ленцерхайде все три австрийки прибыли в качестве главных претенденток на победу в общем зачете. Хотя претензии Гёчель, никогда не тяготевшей ни к гигантскому, ни к специальному слалому, были формальны. Потягаться с Хосп и Шильд могла только американка Джулия Манкуза, но она довольно быстро сломалась под австрийским напором. Решающим в споре Хосп и Шильд стал субботний слалом. Шильд, на счету которой до этого было 7 побед и 3 место, допустила грубую ошибку и оказалась последней. А Хосп выиграла и вышла вперед в общем зачете. Ну а в воскресенье в своем коронном гиганте закрепила победу, вновь показав лучший результат. Итак, у троих австрийк по два хрустальных глобуса. У Хосп в общем зачете и гиганте, у Гёчель в супергиганте и скоростном спуске, у Шильд в слаломе и комбинации.
А вот австрийские мужчины могли впервые за десятилетие остаться вообще без единого приза, что было бы равносильно катастрофе. С другой стороны, шансы на победу в общем зачете до самого конца сохранял Бенджамин Райх. В Ленцерхайде он приехал лидером, однако его преимущество таяло день ото дня, по мере того, как подвиг за подвигом совершал Аксель Лунд Свиндал. Норвежец последовательно победил в скоростном спуске, супергиганте и гиганте, а поскольку Райх сошел с трассы в гигантском слаломе, перед заключительным стартом сезона уже Свиндал возглавлял классификацию. Чтобы завоевать Кубок мира, Райх должен был только победить, а Свиндал занять место не ниже 15-го. И каждый выполнил свою задачу. Райх стал первым, Свиндаль ровно 15-м. Норвежцу достался большой кубок мира, австрийцу в качестве компенсации малый, слаломный, где он сумел опередить своего соотечественника Марио Матта. Свиндаль же к большому кубку добавил малые в гигантском слаломе и комбинации. В скоростном спуске лучшим стал швейцарец Дидье Кюш, в супергиганте американец Боде Миллер. Таковы итоги сезона в биатлоне и горнолыжном спорте, а программу «Призинга» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Авиакомпания «Ютэйр», чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, утверждает, что самолет был исправен. Ранее бортмеханик экипажа, потерпевшего аварию, заявил, что в самолете были проблемы с системой контроля за посадкой. В Воронеже осквернена местная синагога. По сообщению областной прокуратуры, неизвестные нанесли на стены здания националистические лозунги и изображения нацистской символики. Возбуждено уголовное дело. В Москве и других городах России прошли акции независимых профсоюзов. Участники митинга в Москве протестовали против нового трудового кодекса, заявляя, что он только ухудшил их положение. В Ростовской области в автоаварии погибли 3 человека, 28 ранены. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет недалеко от города Волгодонск. Командующий войсками США в Ираке Дэвид Петреус заявил, что первые выводы о результатах новой тактики американских войск в этой стране можно будет делать не раньше лета. В Ирак переброшены более 25 тысяч военнослужащих, в дополнение к уже находящимся там войскам. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил советником по национальной безопасности Махмуда Дахлана, одного из лидеров партии Фатх, давнего и непримиримого противника группировки Хамас. Россия считает, что прекращать переговоры по статусу Косово рано, и ООН следует назначить нового представителя по Косову вместо Марти Ахтисаари. В Финляндии сегодня состоялись парламентские выборы. По первым предварительным данным лидирует партия Центра. во главе с нынешним премьер-министром Матти Ванханеном. В Бразилии арестован Чезаре Батисти, бывший участник итальянской ультралевой группировки, обвиняемый в двух убийствах, совершенных в конце 70-х.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В решающую стадию вступает борьба за баскетбольные еврокубки. А на минувшей неделе произошло еще одно заметное событие. Клуб ЦСКА обнародовал свой бюджет. Беспрецедентный случай в российском спорте. Обо всем этом и рассказывают Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко.
Главный ньюсмейкер минувшей недели – баскетбольный клуб ЦСКА. Помимо того, что выиграл очередной матч розыгрыша Евролиги УЛЕП у греческого Олимпиакоса и уже обеспечил себе первое место в группе Е и преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии, выделился еще двумя очень громкими поступками. Сначала руководство Евролиги презентовало новый проект, направленный на развитие баскетбольного рынка Азии, в частности Китая, где ЦСКА будет отведена одна из важнейших ролей. В предсезонном турнире примут участие команды Евролиги ЦСКА и Бенетон, сборная Китая, а также команды из Австралии. Затем уже руководство московского клуба сделало давно обещанный, но долго реализуемый шаг на пути к прозрачности своих внутренних финансовых отношений, огласив реальные цифры армейского бюджета. Оба события для российского баскетбола имеют важное значение. Выход в Китай не только достойный ответ Национальной баскетбольной ассоциации, привозящей свои команды в Европу. Напомню, что минувшей осенью в Москву приезжал клуб Ярослава Королева «Лос-Анджелес Клиперс», который был бит принимающей стороной с неприличным для американцев счетом. В 2007-м ЦСКА вновь был готов принять заокеанских профессионалов, но уже не на столь кабальных финансовых условиях. НБА такой поворот не устроил. Матч осенью этого года не состоится. Руководство Евролиги также разделяет взгляды ЦСКА, и неравноправные финансовые отношения с НБА не лучшим образом сказываются на партнерстве. В этом свете обращение взгляда в сторону Китая кажется очередным логичным шагом. Но, как оказалось, переговоры об отдельном турнире с участием команд с разных континентов велись давно. О том, как складывается эта работа и насколько разногласия с НБА повлияли на смену ориентации, рассказывает президент ЦСКА Сергей Кущенко.
Две вещи хочется здесь отметить. Мы завоевываем рынок китайский через компании партнеров. То есть до этого момента не было компаний, которые бы нас туда вынесли. Сейчас они начали появляться. Европейские компании, там, российские в том числе, они нас туда выносят. Им интересно туда зайти, в том числе через баскетбол. Это первое. Второе. Конфликт НБА здесь, ну, отчасти играет. То есть переговоры-то идут достаточно давно. И приглашали, в том числе ЦСКА, конкретно клуб ЦСКА приглашали в турниры. Но мы выбирали позиции, да. Но теперь либо мы шагаем вперед и выстраиваем партнерские отношения с NBA, которые после вот этих комментариев по этому поводу стали вдруг неожиданно присылать более удобные предложения. Мы их сейчас рассматриваем, но только на 2008 год. А здесь мы получили приглашение и сборная Китая, австралийский Сидней Кинг, ЦСКА и Бенетон. Турнир с 1-3, примерные сроки октября, большие арены. Но с организацией китайская сторона, принимающая, просит Евролигу поучаствовать в организации.
Евролиге некому бежать, только к ЦСКА.
Только к ЦСКА. Поэтому ЦСКА выступает интертейментом. И мы должны приготовить правильную позицию. То есть там мы должны завести свою Пополу Касса, свою Холдена, там, под продажу маек там, и так далее. И все это начинается, я думаю, с июня.
То есть получается некая калька такая, как НБА приезжали сюда, такой же темой вы едете туда.
Но мы едем не получать деньги от Китая, а заработать совместно на турнире. Это две разные вещи. НБА приезжает, кинг такой, знаешь, так, 100 человек сюда, 20 сюда. И мы воюем за каждого человека, за каждый телефон, за каждую машину. Туда мы приезжаем, ребят. Вы арены, билетные программы дадим специалиста, значит, реклама вот такая, майки повезем, такие китайских игроков, фулл турнира должен быть правильно, и продаем ТВ-бродкаст, продаем билеты, и в пропорции зарабатываем. Вот это партнерские отношения. За 1 000 000 мы поедем к вам, а за 50 000 приезжайте к нам. Ну где партнерство? Ну это было 15 лет назад.
Второе событие – обнародование бюджета клуба, впору вообще назвать историческим. По сути, ЦСКА первым в стране раскрыл полные цифры своих расходов и доходов, не вдаваясь, естественно, в закрытые контрактные подробности. Сергей Кущенко признался, что особой мотивации для этого не понадобилось.
Никакой, абсолютно. То есть мы просто вели в течение сезона корректировку бюджетных цифр. То есть там все налоги платят. Угу. Что нам их не открыть? Ну вот мы подумали, посмотрели. У нас нормальный абсолютно бюджет. Видно, сколько государству поплачено. А наши легионеры, как оказалось, платят пенсионные. Понятно, что они здесь его не будут сами получать. То есть такие детали интересные получаются. И мы, клуб, который не пользуется ничем муниципальным, мы за все платим. То есть в отличие там от Барселоны там, и так далее. А у них там примерно 25-30 евро. Вот такие бюджеты. Под семерку миллионов мы зарабатываем. Миллион, по-моему, с чем-то только на билетной программе стали зарабатывать. Значит, за участие в Евролигу под миллион получаем. Значит, продажа игроков, продажа брендов там и так далее. Вот эта часть. Конечно, основной там под двадцатку где-то больше платит Норильский Никель как хозяин. Но мы защищаем бюджет. Я лично доказываю совету директоров Норильского Никеля, что вот с ЦСКА быть кайфово. Такая ситуация.
К словам Сергея Кущенко добавлю, что общая сумма бюджета 30 миллионов долларов. Из них клуб зарабатывает самостоятельно 6 миллионов 325 тысяч поступлениями от реализации ТВ-прав, рекламы, билетов и сувенирной продукции. Это составляет более 20% общего бюджета. Остальная часть – финансирование от спонсоров. Что касается расходов, то выплаты тренерскому штабу игрокам основной и молодежной команд составляют 23 миллиона долларов. Своим поступком баскетбольный ЦСКА подал хороший пример. Правда, едва ли кто-то в ближайшее время сможет последовать ему. Выйти из тени на сегодняшний день мало кто способен.
Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко об игре и о бухгалтерии лучшей команды России, а возможно, Европы.
В только что прозвучавшем материале вскользь был упомянут экономический аспект. Мы узнали о том, что баскетбольный клуб ЦСКА обнародовал свой бюджет, что стало для российского спорта, безусловно, позитивным событием. Думается, что в деталях его можно будет разобрать в одной из последующих рубрик «Экономика большого спорта». А сегодня наш эксперт Роберт Воскиричан остановится вновь на российском футболе, тем более, что с этой точки зрения, с точки зрения прозрачности бюджетов большинства российских клубов, ситуация обратная. Так ли это, профессор?
Совершенно верно. Не просто обратное, а если выражаться не научным языком, то темный лес. Потому что понять, что происходит с бюджетами, совершенно невозможно. Потому что, когда вопросы задаются прямые должностным лицам, они либо делают удивленное лицо, либо довольно грубо обрывают, там, без комментариев, например. Это стандартный ответ. Или это конфиденциальная информация. Добиться чего-либо в этом смысле сложно. Но некоторые клубы, по крайней мере, цифры близкие к реальным говорят, имеется в виду хозяева клубов, это клубы из первой четверки, пятерки, примерно вот так.
Да, тем более такие клубы, как ЦСКА, Спартак, регулярно появляются на европейской
арене. Ну, по крайней мере, они сами говорят, что они великие. Конечно, есть большие сомнения в этих оценках, которые имеют, мягко говоря, налет субъективности. Но раз они считают себя великими, ну, соответственно, и вынуждены, по крайней мере, походить на великих с точки зрения прозрачности бюджетов и так далее. Тому подобное.
Да, но в премьер-лиге России всего 16 клубов, а вы говорите, из них порядка 4-5 только обнародуют информацию. А остальные? Как с остальными?
Остальные тоже, в общем-то, обнародуют информацию более или менее точную. То есть, что касается клуба премьер-лиги, то на общем фоне, убогом, с точки зрения открытости, прозрачности, бизнес-среды, конечно же, премьер-лига выделяется в лучшую сторону. Вот эта вот непрозрачность бюджетов, а во многих случаях уже даже и отсутствие бюджетов, прекращение существования команд, если раньше имело характер, конечно же, не сенсационный, то есть каждый год мы не досчитывались одной-двух команд. То в первом дивизионе, то во втором парочка сразу. Но то, что случилось в межсезонье 2006-2007 годов, то есть с ноября по сегодняшние дни, ну вообще ни в какие ворота не лезет. Погибло сразу, я не боюсь этого слова, просто погибло. Сразу целая группа команд. Я не поленюсь, я просто и назову эти команды. Это «Спартак» и «Нижний Новгород», который должен был переименоваться в «Нижний Новгород». О нем, кстати говоря, поговорим подробнее. «Орел», «Тульский Арсенал», «Воронежский Факел». Исчезли «Новороссийский Черноморец» и «Алания» год назад, Владикавказская. Возродились под, ну, «Алания» под названием «Спартака». То есть это более или менее трагедия с оптимистическим оттенком. То есть команда появилась под другим названием, потом опять стала называться «Алания». Но процесс принимает уже характер эпидемии. На уходящей неделе появилось в четверг или в пятницу сообщение о том, что вдруг ни с того ни с сего учредители и спонсоры прекратили финансирование команды «Кузбасс-Динамо» из Кемерово. То есть команда жила ни шатка, ни валка, вот в Турцию ездила. Там еще что-то. Вдруг они говорят, все, с этого момента мы прекращаем финансирование. Команды нет. Эта тема требует осмысления. И для того, чтобы осмыслить, почему так происходит, мы должны сначала выделить базовые вещи, причины. В чем дело? Почему раньше, даже в более трудных экономических условиях, когда и цена на нефть была другая, и общая экономическая ситуация в стране была гораздо более суровой, клубы так не сыпались. Что произошло? Денег нет. Ну, для этих клубов нет. С точки зрения формальной логики, да, денег не хватает. Но если взять по стране и сколько закачивается в футбол, какие легионеры покупаются, очевидно, в регионах. И в чем с московскими клубами этого не происходит? Это происходит в регионах. Значит, в регионах случилось вот что. Во-первых, важнейшим политическим катаклизмом, который, в общем-то, сломал экономику многих региональных клубов, была политическая реформа, которая отменила выборность губернаторов. Таким образом, губернатор меньше стал обращать внимание на мнение электората по поводу его отношения к местной команде. А мы знаем такие регионы, где футбол — это нечто вроде такой квазирелигии, эрзац религии. То есть люди любят свою команду, и там, если ее обижают, это не обязательно даже южные регионы, хотя на юге безумно любят футбол.
Губернатор как знамя несет этот клуб, как
да,
знамя своей
несет,
области.
Да, он несет, нам находит деньги, уговаривает местных бизнесменов, все. Допустим, такой губернатор, как Лисица, о котором мы говорили пару-тройку недель назад, когда обсуждали проблемы Ярославского шинника. Ну вот выборы, не выборы, отменили выборность, ему как бы в этом смысле все равно, он помогает и хоккейной команде, и футбольной особенно, они жестко поставили условия возвращения в высший дивизион, в премьер-лигу и так далее. То есть те губернаторы, которые хотят, они делают, а те, которые не хотели, делали как бы из-под палки, то есть электорат давил. Как только это давление прекратилось, тут же прекратилось финансирование футбола. Второй момент очень важный. Бизнес не хочет идти, я приношу извинения за такое грубое слово, в это болото. Да и в прямом смысле поля, которые ты с полями не назовешь, инфраструктура, стадионы, которые построены некоторые еще, наверное, до Великой Отечественной войны, которые совершенно не приспособлены для занятия современным футбольным бизнесом.
Скажу вам более, Роберт, некоторые в полуразрушенном состоянии находятся,
да,
как,
есть,
например, в Волгограде.
Совершенно верно, там одна трибуна уже задрапирована, по-моему, когда как-то раз
уже два года.
Да, там денег нет на ремонт. Наиболее неприятная проблема – это абсолютная непрозрачность, если же не о бюджетах мы не говорим, непрозрачность вообще футбольной жизни. Все эти договорники, о которых говорили вот, применительно к премьер-лиге, там все эти скандалы там, по поводу ЦСКА, Ростов, там, мы помним, да, все эти разговоры. Да это просто, я не знаю, благодать по сравнению с тем, что творится. И в первом дивизионе, особенно во втором, в этих низших лигах. А все расписывается, люди ездят за командами, за судьями, специальные казначеи, чуть ли не в открытую люди обсуждают, кто кому там очки должен дать, там, кто с кем договорился выйти, не выйти в следующем году, там, и подождем два года, этих пропустим. И никто с этим не борется. То есть как бы уже даже в Белоруссии, когда все вроде критикуют, что вот, мол, в Белоруссии там какие-то реформы не очень удачно идут, там критикуют и руководство этой страны. Но это политика, мы в спортивной программе, я думаю, будет неуместно на это время тратить и уделять. Но, по крайней мере, в Белоруссии случилось то, чего не случилось даже в Италии, я уже не говорю там о России, даже в Италии этого не было. Я имею в виду, что белорусские правоохранительные органы, об этом сообщает в пятничном последнем номере еженедельник «Футбол», поймали на факте коррупционеров, организаторов договорных матчей. В это число входит некий московский журналист П, то есть фамилия его начинается на П, и известный белорусский футболист, некогда заигранный за сборную этой страны, Ша. То есть его фамилия начинается на Ша.
Заметьте, Роберт, дело было в 2003 году, то
да,
есть прошло 4 года.
Но прошло, они нашли. Занимается этим не какой-то там экспертный совет, и как он там примутко, этот совет, который в итоге разогнали.
Да-да-да, в
Российском
футбольном союзе.
Нет, занимается этим прокуратура, занимается этим, я не знаю, МВД, занимаются серьезные спецслужбы, я бы даже сказал. Дело имеет судебную перспективу. Учитывая, какое реноме есть у белорусских спецслужб и силовых структур в Европе, я уверен, что они проведут процесс на высшем уровне, потому что это не политика, это футбол. Они обеспечат состязательность, будут адвокаты, никаких претензий не будет к качеству судебного расследования, и они накажут. Причем речь идет о том, чтобы договорники были до уровня сборных. То есть там идет борьба. А у нас, если вернемся к нам, в низших дивизионах ничего не происходит. Это просто, ну, какое вот королевство кривых зеркал, там, жестокие нравы совершенно. Такое ощущение, что 90-х годов, в 90-х годах все застряло. Теперь давайте конкретным примером, потому что, так сказать, мы тут больше теоретизируем, А надо бы, так сказать, конкретные клубы назвать. Ну, в частности, вот уже упомянутый мною Нижний Новгород. Нет, Нижний Новгород уже назывался.
А ФК Нижний Новгород уже был.
Да, то есть уже у них были какие-то определенные договоренности с Шанцевым губернатором, потому что это будет региональный клуб, что Шанцев будет предоставить стадион, предоставить загородную, ну, пансионат под базу, чтобы потом перестроить ее. В общем, планов было громадье. Вроде губерния не стала помогать. Первак выделил 10 миллионов долларов по разным оценкам в пределах 10 миллионов долларов. Вообще у него были в начале сезона планы выйти маршем в премьер-лигу. Такой был разговор. И процитирую его слова, которые приводятся в газете «Ведомости». Вот так вот, по словам первака, клуб «Нижний Новгород» собирался в прошедшем сезоне зарабатывать на спонсорских контрактах, что, в общем-то, в определенных размерах возможно, конечно, это копейки. Продажи атрибутики, что почти невозможно. Я не представляю, кто, в общем-то, довольно бедный этой губернии Нижегородской будет покупать там за 20-30 долларов майку с Нижний Новгород. Ну, допустим, рекламе и телевизионных трансляциях матчей по НТВ Плюс и местному НТС.
Ну, очень трудно, конечно, представить.
Ну, это, конечно, да, это, как говорится...
Летание в облаках.
Не пора ли нам, как говорится, взяться за Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира. Это примерно вот так. Но, тем не менее, первак вкладывал реально свои деньги. И убедился в том, что это бесполезно. Даже если бы Шанцев помог бы в тех небольших размерах, которые он гарантировал, все равно это не решило бы проблем. Видите, что происходит. До тех пор, пока не будет наведен порядок с головой, я имею в виду Федерацию, РФС, я имею в виду Премьер-лигу, я имею в виду этих наших баронов футбольных, мы будем недосчитываться все больше и больше клубов в глубинке.
Завершая нашу беседу с профессором Робертом Воскиричаном, приходится констатировать, причем уже в который раз, жалко, конечно, жалко российские футбольные провинциальные команды, но еще более жалко российских болельщиков в глубинке, которые теряют не только зрелище, но и неотъемлемую часть своей жизни, поскольку зачастую футбольный клуб провинции является центром притяжения для горожан.
Обилие трансляций с крупнейших соревнований на предстоящей неделе не помешало Аркадию Ратнеру в своем традиционном телеобозрении коснуться еще и нескольких чисто спортивных тем.
На будущей неделе изобилие зрелищных и весьма разнообразных трансляций. В программной сетке разбросаны они причудливо, и я постараюсь в какой-то степени помочь вам сделать правильный выбор. А сложность в составлении программ возникло из-за того, что три интереснейших чемпионата проводятся практически одновременно и все на востоке нашей планеты. О популярности кёрлинга, женское первенство по этому виду спорта, уже началось в Японии, я говорю с известной долей условности, но у меня есть серьезные доводы. Трансляции этого вида спорта с Олимпиады в Турине, а затем с чемпионата Европы, неожиданно подняли их рейтинг на небывалую высоту. Мне кажется, повторяется судьба биатлона. Еще несколько лет назад телезрители смотрели его без особого энтузиазма, мол, те же лыжники, только с винтовками, из которых они время от времени постреливают. Но постепенно режиссеры научились биатлон показывать, разобрались в правилах, стали узнавать фаворитов, а главное, появилась изумительная графика, которая, как мне кажется, в наибольшей степени повлияла на зрительское восприятие. Сейчас, согласитесь, за постоянной сменой цифр на экране следишь не менее увлеченно, чем за самими спортсменами на лыжне или на стрельбище. То же и с кёрлингом. Показ совершенен. У микрофона 2-3 человека, способные объяснить тонкости соревнований. К сожалению, трансляции чемпионата из Японии будут идти на Евроспорте. Но канал этот сейчас хорошо принимается в России, так что желающим рекомендую изучить программу передач очень внимательно. Игры продолжительны и совпадают по времени с другими трансляциями, а потому составители программ размещают их весьма разнообразно. Новичкам, тем, кто хочет убедиться в правильности моих слов, советую посвятить 2 часа просмотру, к примеру, встречи Германии-России в среду в 17 часов. Замечу еще, что российская команда – чемпион Европы. Возможно, это знакомство в этом матче заставит вас искать в программах и другие трансляции кёрлинга. 2 другие турнира – чемпионаты мира по водным видам спорта в Австралии и фигурному катанию в Японии. Произвольные программы фигуристов, где определяются чемпионы, пойдут напрямую, правда, рано утром, и будут повторены в записи в удобное для зрителей время. Я в своих обозрениях редко делаю прогнозы, но думаю, привычных восторгов от выступления российских мастеров на этот раз ждать не приходится. В сбор идет смена поколений, а в других странах подросла целая плеяда классных фигуристов. Первенство мира по водным видам спорта включает, как вы знаете, выступления пловцов, прыгунов в воду, синхронисток и водопольных команд, как женских, так и мужских. Здесь вам тоже предстоит внимательно разбираться в программах каналов «Спорт» и «Евроспорт». Что-то они показывают напрямую, что-то в записи. Раз уж я решился на один прогноз, выскажу свое мнение и об этом чемпионате. В синхронном плавании лишь в одном виде программы – «Соло» российской сборной может уступить золотую медаль. В других ее преимущество весьма значительно. В прыжках в воду, это уже становится традицией, будут торжествовать китайцы. А в плавании я просто сошлюсь на весьма замысловатые объяснения главного тренера Александра Клокова, которые он дает в советском спорте. Так вот, на Олимпиаде в Пекине в будущем году Клоков планирует завоевать всего 2 медали, а из Мельбурна сейчас намерен привезти 5-7. Логику тренерских размышлений уловить довольно трудно. Но разве можно, анонсируя телетрансляции, недели забыть о футболе? Напомню, в субботу в 21:30 на Первом канале отборочный матч чемпионата Европы Эстония-Россия. НТВ Плюс покажет еще несколько игр. Выделю встречу Чехия-Германия. Она тоже в субботу в 20:25. Со вторника начинаются игры 1/4 финала первенства страны по хоккею. В турнире 4 в Швейцарии определится лучшая женская команда Европы по волейболу. Россию представляет московская «Динамо». Любители баскетбола в среду в 21:30 обязательно должны включить телевизор. В матче баскетболистов «Динамо» Москва-Бенетон, Италия, в очном споре определится, кто из этих клубов продолжит борьбу в плей-офф Евролиги УЛЕП. ЦСКА же, который на следующий день играет с белградским «Партизаном», эту задачу уже решил досрочно. Вот такой необычайно богатый выбор предлагают вам спортивные каналы, принимаемые в России.
Эх, если бы еще и комментарий во всех этих трансляциях соответствовал уровню предстоящих баталий, к чему наш обозреватель Аркадий Ратнер призывает уже в течение многих лет. В предвкушении новых событий завершим, как всегда, программу «Прессинг» итогами уже прошедших соревнований этого уикенда.
Футбол. На первое место в российской премьер-лиге вышел футбольный клуб «Москва», обыгравший во втором туре на своем поле «Томь» 2-0 и набравший 6 очков. В остальных матчах тура «Динамо» сыграла в ничью с ЦСКА 1-1. Во встречах московского «Спартака» с «Амкаром» и «Спартака» из «Нальчика» с «Крыльями Советов» голов забито не было. Ростов дома уступил «Зениту» 2-3. «Луч энергии» одержала гостевую победу над «Сатурном» 1-0. «Локомотив» в Москве взял верх над «Рубином» 2-1. «Химки» дома выиграли у «Кубани» 1-0. Главные претенденты на победу в английской премьер-лиге одержали в субботу крупные домашние победы. Манчестер Юнайтед взял верх над Болтоном 4-1 и набрал 75 очков, на 6 позади Челси, выигравший у Шеффилд Юнайтед 3-0. На счету возглавляющего итальянскую серию А Интера стало 24 победы в 28 матчах после того, как этот миланский клуб нанес поражение Асколи на его поле 2-1. Отставание Ромы, сыгравшей в ничью во Флоренции с местной Фиорентиной 0-0, от лидера достигло 18 очков. На третье место вновь вышел Палермо, чей матч с Сампдорией в Генуе также завершился ничейным исходом 1-1. Но потеснить сицилийский клуб может Лацио, его встреча с Эмполи вынесена за рамки тура. Убедительная победа в 27-м туре чемпионата Испании добилась Барселона, одолевшая Рекреативо 4-0. Каталонский клуб, в активе которого стало 53 очка, может догнать Севилья, если обыграет Сельту в вынесенном матче. Валенсия, которая сохраняет шансы на чемпионство, уступила на своем газоне Расингу 0-2, и ее может обойти мадридский Реал в случае победы над Химнастиком. Прервал безвыигрышную серию из 4 матчей лидер Бундеслиги Германии Шальке 0-4, одержавший на своем поле победу над Штутгартом 1-0 и имеющий теперь 53 очка. Вторым 47 очками идет Вердер, чья встреча с Майнцем вынесена за рамки тура. У Штутгарта, который занимает третью строчку, осталось 46 очков. Замыкает квартет сильнейших 44 очками Бавария, потерпевшая поражение во Франкфурте от Айнтрахта 0-1. На пути к 6-му подряд чемпионскому титулу во Франции Лион, разгромивший в гостях Нанси 3-0. Имеющий игру в запасе Ланс отстает на 16 очков, а еще на 5 меньше в активе Бордо, который сыграл в ничью с Седаном 1-1. Прыжки на лыжах. На очередном этапе Кубка мира, проходящем в Холмен-Коллине, в воскресенье победил швейцарец Симон Амман. Вторым стал австриец Мартин Кох, третьим – финн Матти Хаутемяки. Норвежец Андерс Якобсен показал седьмой результат и вернул себе лидерство в общем зачете, так как поляк Адам Малыш был на сей раз лишь 54-м. В активе Якобсена стало 1167 очков, Малыш опустился на вторую строчку и отстает на 14. На третьем месте идет Амман – 975 очков. Теннис. Победительницей женского турнира первой категории в Индиан Уэллс стала словачка Даниэла Гантухова, в финале выигравшей у россиянки Светланы Кузнецовой 6-3, 6-4. Регби. В заключительном пятом туре Кубка шести наций неофициального чемпионата Европы среди профессионалов итальянцы с крупным счетом 24-51 уступили ирландцам. Французы обыграли шотландцев 46-19, а регбисты Уэльса взяли верх над англичанами 27-18. В итоге сборные Ирландии и Франции набрали по 8 очков, Англии 6, Италии 4, Уэльса и Шотландии по 2. Сборная Франции сохранила чемпионское звание, опередив команду Ирландии по разности набранных и проигранных очков. У французов плюс 69, у ирландцев плюс 65.
Вы слушали 615 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.